Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Наш телеграм-канал, где можно почитать все последние новости, посмотреть на нас. Радио «Говорит МСК», YouTube-канал. Если вы сможете открыть, вы, возможно, там нас увидите. Социальная сеть ВКонтакте в сообществе «Говорит Москва». И на нашем сайте есть трансляция «говоритмосква.ру». Вот слушатель пишет, что нет трансляции в Телеграме. Ну, это я вот звукорежиссеру нашему Евгению говорю, и Герман. Спасибо, все есть, да, все есть, хорошо. Что мы обсудим в течение ближайших 25 минут? Американская ЧВК выложила фото своих наемников из Курской области. Владимир Зеленский заявил о рекордном оттоке людей с Украины. Правительству рекомендовали расширить закупки рыбы для школьников и армии. А что происходит с ее потреблением в России, поговорим об этом. И завершим этот час антидепрессантами. Поговорим вообще, насколько они эффективны и нужны ли они.
Поток. Успеем сказать главное.
Американская частная военная компания выложила фото своих наемников из Курской области. Компания эта называется Forward Observation Group. Так, выложила она эти фотографии в социальной сети Instagram, принадлежит запрещенной в России Мета. Так, эти сотрудники, якобы это их сотрудники, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, то есть они в их рядах уже. На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе. Позади них стоит бронемашина, об этом пишет РИА Новости. Далее цитата. «Ребята в Курске». Это такая подпись к фотографии. «Ребята в Курске». При этом геолокационные данные также указывают на то, что публикацию разместили из Курской области. Ранее жительница Курского приграничья Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что в их село заходили иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов у нас на связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, мы здравствуйте, добрый день, коллеги.
Александр Евгеньевич, а вот известно, что это вообще за частная военная компания американская, вот эта вот Forward Observation Group?
Ну да, это очень известная организация, известная она уже не один год, а с 20-го конкретно года. Uh-huh. Она изначально позиционировала себя как такая имиджевая реклама, рекламно-брендовая, как корпорация, которая рекламирует военную одежду, аксессуары и, собственно, пиарит службу в вооруженных силах там США, то есть работали в таком пропагандистском секторе. Но на самом деле, как оказалось, уже в 21-м году, когда ее члены этой организации всплыли на украинской территории, что, в принципе, это еще одна вот такая контора, работающая на ЦРУ, которая занимается отработкой грязных заказов, которая под видимостью такого коммерческого военного рекламного бюро такого занимается экспортом террористов, то есть специалистов по диверсиям, по организациям грязных военных операций на территории горячих точек, где есть интересы США.
Угу. А вы знаете, вот, собственно, на просторах интернета, я прочитал тоже про эту организацию, что на шевронах группы изображено каноэ, якобы. А на сленге американских военных оно означает способ убийства, когда жертвы стреляют в голову в упор, стоя прямо над телом. При этом форма черепа становится похожа на каноэ. Вот такой у них на шевронах.
Ну, вообще, на самом деле, их эмблема – это, по сути, просто сатана, Люцифер, такое существо с копытами, с козьим черепом и с рогами, которое стоит с копьем и поражает противника. И, кстати, эти фоги, их, собственно, их называют сатанистами за глаза, так сказать. Все, кто их изучает, частные военные компании, вообще опыт применения вот таких вот гусей, да, перелетных. Вот эти ребята занимаются конкретно грязными операциями. Давайте вот согласимся, что нормальный человек не подпишет контракт с частной военной компанией, у которой символ Люцифер с рогами. Uh-huh. Туда идут люди, которые, ну, так уже девиантного сознания, сатанисты, которые стремятся, вот сами идут вот на эту работу, да, она связана с военными преступлениями, с провокациями, с, возможно, с насилием, с убийством, то есть такие садисты. И, кстати, когда сейчас вновь стали появляться члены этой организации нашивками вот с этим Люцифером, ну, там уже, знаете, даже они просто не скрывают уже, знаете, какие идеи они продвигают под видом, да, какой-то благородной военной работы.
Как мы должны это воспринимать? Потому что это же, в принципе, такой откровенный посыл, да? То есть они в соцсетях просто публикуют фотографии с подписью «Ребята в Курске». Как нам это воспринимать вообще?
Нам надо воспринимать это как игру спецслужб. Но игра эта кровавая, игра эта крайне опасная. То есть это еще один сателлит ЦРУ, работающий прямо на нашего противника, прямо поддерживающий все террористические операции, которые проводит ГУР и другие организации неформальные, которые контролируются украинской разведкой. То есть они, по сути, исполнители. Вот это исполнители грязных заказов. Естественно, если вы будете их поковыряйтесь в прошлом этих людей, в основном-то наемники из Южной Америки, из Центральной Америки, там экспорт наемников в основном идет оттуда. То есть, опять же, участвуют в этой организации выходцы из террористических организаций, которые действовали на Ближнем Востоке. И, кстати, и сейчас этот Дерек Бейлс, основатель этой компании, он там регулярно тоже там светится. В Газе, опять же, они участвовали в военных преступлениях против жителей Газа, вот начиная где-то ноябрь-декабрь прошлого года. То есть это именно исполнители грязные, говорят, белые каски, но если белые каски занимались химическими провокациями, да, то эти конкретно привозят вооружение. Вот их поймали тогда еще, они привозили на территорию Украины в начале СВО емкости с химическим оружием, то есть, и потом какие-то оправдания, что-то якобы были какие-то съемки пропагандистских сюжетов, каких-то рекламных акций. То есть под видом вот такой вот, знаете, рекламной конторы, да, такой, какое-то продающее оружие, какое-то вооружение, форму одежды, рекламирующие разные формы службы в армии, они занимаются военным, грязным такими военными делами, по сути, терроризмом, да, террористы, которые облечены в некую приличную оболочку.
А вот эта вот частная военная компания, она как позиционируется? Это одна из крупнейших военных компаний?
Да нет, в том-то и дело, что она себя не позиционирует как военная, частная военная компания. Они говорят, вот зайдите к ним на сайт. Они рекламируют различную форму одежды, различные аксессуары к военным девайсам. Да, они как бы торгуют вот таким вот сопутствующим вооруженным силам товаром. А при этом у них часть деятельности, они занимаются пропагандистской работой. То есть они участвуют в пиар-акциях, они ездят по горячим точкам, поддерживают коалицию США и так далее и тому подобное. То есть, а под видом вот таких вот, знаете, гуманитарных миссий приехали с камерами поснимать тут работу военных, попутно привезли им разные девайсы, разные значки, сувениры и так далее. Они, по сути, проводят военные террористические акции. Отработали и улетели. А в открытом пространстве, в едином, это поддается как вот работа такой пропагандистской компании, которая занимается рекламой службы. Вот,
ну, то есть это, по сути, ее нельзя назвать, да, вот частной военной компанией, как там Моцарт,
например. Да, они себя так не называют. Они вообще вот, как называется, имиджевая, брендовая корпорация, которая занимается продвижением такой службы, так сказать, вообще такой силовой, так сказать, вот.
Ну, продвиженцы, такой, короче, понятно, такие. Да. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа, был у нас в эфире. Собственно, РИА Новости назвали эту компанию ЧВК. Но вот как пояснил эксперт, это все-таки не частная военная компания, да, просто компания, которая занимается продвижением службы даже не в армии, а вот в каких-то таких группировках. И продают различную амуницию, знаки и так далее. Но, тем не менее, как бы то ни было, вот эти вот люди, которым, видимо, они все-таки платят деньги, какие-то наемники, опубликовали фотографию из Курской области. Компания это называется Forward Observation Group. И эти люди вот как раз участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. Такая резонансная фотография. На ней трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками базируют на открытом воздухе. Позади них стоит бронемашина. И подпись «Ребята в Курске». Ранее жители вообще Курской области рассказывали, что заходили туда иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши. Видимо, соответственно, они на французском, на польском языках говорили. Я напомню, что подразделения ВСУ 6 августа пришли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник генштаба Валерий Герасимов. А что нам пишет Наталья Елисеева? Пишет, я плачу о Пригожине. Да, многие плачут о Пригожине. Но это вы к тому, что частные военные компании, ну, ЧВК «Вагнер», собственно, участвует в различных операциях в Африке. Это ни для кого не секрет.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Напомню, наш координат. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений. Говорит Москобот. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там все последние новости, видеотрансляции эфира. Ютуб-канал, социальная сеть ВКонтакте. Сообщество «Говорит Москва». И наш сайт «говоритмосква.ру». Там тоже есть видео и аудиотрансляция. Владимир Зеленский заявил о рекордном оттоке людей с Украины. Он также анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, уехавшими из страны. Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей. Речь идет о миллионах и миллионах украинцев, заявил Зеленский, выступая перед сотрудниками МВД. По его словам, выехавшие за границу граждане находятся, цитирую, «под воздействием российской пропаганды», конец цитаты, и лишены культурной связи со своей страной. Для противодействия влиянию России на граждан Украины, покинувших страну, появится новое министерство, которое примет часть функций МИДа, добавил Зеленский. Политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот у нас сейчас будет в эфире. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот как вы считаете, как можно работать с этими миллионами украинцев нам, и как мы с ними работаем?
Ну, мы уже, судя по тому, что говорит Зеленский, с ними работаем, нас они якобы преследуют пророссийские или русские нарративы. Uh-huh. Хотя, на самом деле, это просто очень часто здравомыслящие люди, которые отличают черное от белого, не меняют их местами, и, соответственно, четко видят, где есть правда, а где ложь. Uh-huh. Нам надо продолжать работать. Вот буквально вчера президент подписал документы, позволяющие в Россию въезжать людям, которые разделяют наши с вами общие ценности духовные. Понятно, что само по себе решение правильное, назревшее. Надо только разрабатывать законодательную базу, исходя из этого, потому что, чтобы не было опять проблем там с хлынувшими потоками мигрантов, которые даже русского языка не знают, понимаете. То есть здесь важный момент есть. Самое главное, на что мы должны опираться, действительно, на общих ценностях, традиционных ценностях. И здесь люди, которые покинули Украину, как раз и есть наши люди. Uh-huh. Гипотетически наши люди, которые хотят или обязательно будут когда-то вместе с нами, а когда мы освободим эту землю, вернутся домой и смогут нормально жить и строить свою страну вместе с нами внутри России, я предполагаю, потому что я считаю, что никакой Украины быть не должно и не будет. Потому что украинство – это абсолютно придуманная ментальная болезнь южной части русского народа. Полтора столетия назад все они называли себя малороссами. А потом вдруг из ниоткуда вылупились украинцы. Вот наша задача их обратно влупить, этих вылупившихся. Вот. А вообще, конечно, работать с людьми надо очень просто. Надо максимально лояльно поддерживать, насколько это возможно, но опять же, ни в коем разе не за счет безопасности русских людей, граждан России. То есть, то, что мы знаем, сегодня существуют проблемы серьезные для самих украинцев за последние два года, которые пытаются въехать в Россию. Осталось очень маленькое узкое окошечко там в Шереметьево, да, да и то далеко не всех пускают.
Но это вызвано... соображение безопасности все-таки.
Конечно, сделано, да, это вызвано прежде всего соображениями безопасности, но надо понимать, что так будет не всегда. Этим людям хочется посоветовать обратить внимание на Белоруссию, обратить внимание на другие страны СНГ, которые лояльно относятся к России. И очевидно, что рано или поздно их задача сейчас просто переждать, как говорится, эту ситуацию, если они не могут вместе с нами сражаться с украинским нацизмом, с сатанизмом, которые там сегодня торжествуют. Вы же видели, они сегодня уже да и УПЦ запретили, православную церковь. То есть просто задача максимально приближать поражение этой власти, из-за которой они были вынуждены покинуть родную страну. А потом, когда мы туда придем, все вернется к заводским настройкам, появится малороссийская часть внутри России, вот, и дальше будем жить, поживать, добро наживать.
А вот как вы считаете, вот хочу задать вопрос по поводу как раз Ютуба, который у нас сейчас замедляют, и не вредно ли это нам самим, да, замедлять Ютуб, ведь не секрет, что с его помощью и ведется как раз эта работа тоже.
Ну, конечно. Ну, знаете, с одной стороны, конечно, у нас нет альтернативы своей полноценной, действующей, ну, так же качественно, как тот же YouTube. Ну, нет пока еще. YouTube, конечно, рядом не стоял, ВК там тоже. То есть есть как бы проблемы серьезные. Но, с другой стороны, если этот YouTube ведет себя, ну, мягко говоря, некорректно по отношению к России, к русскому миру вообще, его представителям, да, то есть я вот разговариваю с вами, в свое время мы организовывали там для детей, для молодежи конкурс, назывался он «Моя родинка», сейчас это уже фестиваль, вот и первые участники этого конкурса, студенты из разных концов России, присылали свои работы на наш канал, «Двуглавый орел» назывался он раньше. Так что вы понимали, YouTube взял просто его и снес. Хотя там не так много было подписчиков, там всего несколько тысяч. Просто снес без никаких там разговоров. Просто потому, что дети прислали видео, где они рассказывают о том, как они любят Россию. Никаких там призывов ни к чему, никакой политики. Просто дети рассказывали с любовью о своем родном крае, о России. И в результате YouTube их снес. То же самое, сколько мы примеров с вами знаем. То есть, конечно же, их надо ставить в стойло и заставлять. Возможно, эта ситуация приведет менеджмент YouTube к решению так или иначе выполнять законодательство России, если они хотят действовать на нашей территории. Не приведет, ну ничего. Такая ситуация, я вам скажу, святое место пусто не бывает. Вполне подобная ситуация может вдохнуть новое дыхание и заставить, в конце концов, нормально работать тот же YouTube или там остальные наши хостинги, видеосервисы. Поэтому здесь, знаете, переживать и посыпать голову пеплом не надо. Ну, у меня вот ребенок раньше смотрел на Ютубе мультики. Ну что, ну теперь смотрит на других цифровых платформах, да и все. Угу. Ничего ужасного с этим не произошло.
Ну, то есть вы оптимистично настроены, да, в этом плане?
Только так. Только так.
Но тут, вы понимаете, проблема, Юрий Владимирович, в том, что как раз вот эти вот люди русскоязычные, которые живут за рубежом, они в основном-то Ютубом пользуются. Вот в чем проблема. Ну, тут как бы с одной стороны лечим, с другой калечим.
В этом смысле, да. Ну что, ну будут искать. Эти люди русскоязычные, а вернее русские. Русские люди, они все равно, голь на выдумку хитра, они все равно найдут возможность посмотреть видео, найти его в интернете. В конце концов, это война. Что же мы пытаемся опять делать вид, что ее нет? Это война. Русских преследуют. Ну, задача любого русского человека в этой войне сражаться, а не быть тем, кого едят. Сами должны становиться хищниками.
Спасибо большое, Юрий Владимирович. Юрий Кот, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, вот только что предложил нам всем самим стать хищниками. Я напомню, о чем мы говорили, да, Владимир Зеленский заявил о рекордном оттоке людей с Украины, он также анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, уехавшими из страны. Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей, речь идет о миллионах и миллионах украинцев, заявил Зеленский, выступая перед сотрудниками МВД. По его словам, выехавшие за границу граждане находятся под воздействием российской пропаганды и лишены культурной связи со своей страной. Для противодействия влиянию России на граждан Украины, покинувших страну, появится а целое новое министерство, которое примет часть функций МИДа, добавил Зеленский. Александр пишет, а при чем тут пользователи, которым испортили качество доступа, за то, что они заплатили еще... А, вы еще и платили, да, за это. Может, нужно ограничить доступ не всем, а чиновникам, которые не могут сделать контент против. Как вы так адресно будете ограничивать? Я тоже... А, не совсем понимаю. В общем, это такая двойная история с Ютубом. Не могу сказать, что я им часто пользуюсь. Ну, конечно, я что-то смотрю на Ютубе, и в целом это все усложняет жизнь, хотя еще пока в мобильной версии он работает и вполне нормально, и кто-то что-то использует, да, специальные всякие штуки, чтобы посмотреть на Ютубе какие-то вещи. А срочняк тут кое-какой есть от РИА Новостей. Срочная новость. В Госдуме предлагают запретить деятельность в России Британского совета и Deutsche Welle. В Генпрокуратуру направят материалы, ну, собственно, материалы как раз с предложением запретить деятельность в России двух этих организаций. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев. А что он говорит? Подготовили к направлению в Генеральную прокуратуру материалы об участии ряда таких структур в подрывной антироссийской деятельности в пакет на выдворение. Предлагаем включить, среди прочих, Британский совет под прикрытием гуманитарных проектов, осуществляющие в Российской Федерации разведывательную деятельность, и медиакорпорацию «Немецкая волна» Deutsche Welle, признанную иноагентом, которая не только активно штампует информационных диверсантов, в том числе из российских журналистов, но и проводят иные антироссийские медийные акции. Предлагаем запретить им любую деятельность в России, написал Пискарев в своем телеграм-канале. Ну, я так понимаю, что, собственно, вот это начало процедуры, и, видимо, их деятельность действительно сейчас будет запрещена. Еще одна срочная новость. Часть сбитой украинской ракеты упали в Макеевке. Раненые 2 человека, заявили в Донецкой Народной Республике. Давид пишет, нет Ютуба и невелика потеря, не пользовался им, и не буду. Давид, а интересно, чем вы пользовались? Напишите, пожалуйста, какими ресурсами вы пользовались, где вы смотрели всякие интересные штуки, какие-нибудь интервью, какие-нибудь лайфхаки, как сейчас говорят, лайфхаки интересные. СМС-портал +7 925 888 948, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал нашей радиостанции «Радио говорит МСК», там прямая видеотрансляция эфира, YouTube-канал, соцсеть ВКонтакте и наш сайт говорит Москва.ру. Там тоже можно посмотреть и послушать трансляцию эфира. Дядя Вася пишет, полноценной замены Ютуба нет и не будет, так что я сижу дальше на нем. Костя из Митина. Вот мне без лекций, Так, не понимаю, что-то у вас тут пропущено. По PHP очень тяжело работать стало, и он не придет на Рутюб. Это программирование, да, насколько я понимаю. А, Давид пользуется Одноклассниками и ВКонтакте. Да, там, насколько я знаю, сейчас Одноклассники стали продвигаться. Но вы знаете, вот тут речь действительно о людях, которые живут за границей, русскоязычные люди. Их очень много, на самом деле. Их просто очень много. И вот я не уверена, что все эти люди пойдут в ВКонтакте и в Одноклассники. Конечно, самая простая для них и понятная площадка – это все-таки YouTube. Это все-таки YouTube. И на Рутюб, наверное, они тоже не пойдут. Я скажу честно, что одно время я пыталась как-то зайти на Рутюб. Я даже установила приложение для смартфона. И что-то там вообще не пошло. Там все глючило, и пришлось это приложение снести. А вот сейчас, когда стали замедлять YouTube, я хотела вновь установить это приложение, но его из App Store уже просто убрали. Было поздно, и больше этого приложения вообще нет. А Костя из Митина, индусы очень классные лекции по программированию делают, а не только на Ютубе. Да, я понимаю, о чем вы говорите, кстати, это действительно так, но, Костя из Митина, ну, давайте честно, если вы занимаетесь программированием, то наверняка вы можете найти способы, чтобы все-таки зайти на Ютуб. Серг144 пишет, так для тех, кто живет за границей, YouTube тормозить не будет. Вся проблема-то в том, что для тех, кто живет в России, кто хочет запускать трансляции, могут быть проблемы с их просто запуском. Вот и все. Это для нас проблема, мы не можем что-то транслировать в YouTube. То есть это такие, знаете, как называется, танцы с бубнами. Нужно немножко с бубнами потанцевать, чтобы эту трансляцию завести, и неизвестно, как бы, что будет дальше. Возможно, дальше все уже сточат, и мы уже даже и танцую с бубнами, ничего не сможем сделать. Синг, пишу вам из ближнего зарубежья, своими блогерами легко пойду на другую площадку, что уже и делать. Вот, замечательно, нам написал человек из зарубежья, хорошо, значит, вы пойдете, вам уже сказали, куда идти, да? Одноклассники, ВКонтакте и Рутюб. Далее у нас новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8. FM. Наш координат. СМС-портал +7 925 888 894.8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте «говоритмосква.ру». Обсудим мы в ближайшие 25 минут. Правительство рекомендовали расширить закупки рыбы для школьников и армии. И в конце поговорим о лекарствах-антидепрессантах, которые сейчас стали очень популярны. Но вот сейчас выясняют, уже в США, в частности, выясняют, что, возможно, это не лучшее лечение.
Поток. Успеем сказать главное.
Потребление рыбы в России, несмотря на высокие уловы, не так уж велико, считаются эти федерации. Сенаторы предложили правительству расширить перечень этой продукции для госзакупок, а в Росрыболовстве вспомнили о рыбных днях. Это четверг, вроде по четвергам рыбный день был. Совет Федерации рекомендовал правительству принять комплекс мер, направленных на увеличение потребления отечественной рыбы, в том числе расширить ее закупку для питания школьников и военных, вот этих категорий. Такую рекомендацию дал председатель Комитета Совет Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. А что тут еще такого интересного? Сенатор рекомендовал включить в дорожную карту, то есть даже уже дорожная карта такая есть, по увеличению потребления рыбы до 2030 года предложение расширения государственных и муниципальных закупок отечественной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. Целевой показатель среднедушевое потребление рыбной продукции должен быть включен в стратегию развития АПК до 2030 года, считает Совет Федерации. И еще одна рекомендация правительства – увеличить субсидирование железнодорожных перевозок рыбы, распространив программу на сельдь, горбушу и сардину и воду. Александр Анатольевич Савельев у нас сейчас будет в эфире, руководитель информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Приветствую.
Ну вот смотрите, дорожную карту уже даже разработали в Совете Федерации до 2030 года, да, и тем не менее у нас все-таки вот эти вот рыбные проблемы, они продолжаются. Вот каждый год мы это обсуждаем по несколько раз в году, и ничего пока не меняется, я так понимаю.
У нас на самом деле рыбных проблем не существует вообще. Дело в том, что Россия великая рыболовная держава.
Это да, да.
Взгляните на карту, у нас страну омывает 14 морей с выходами в 3 океана. На территории более 5 миллионов озер и рек. В мире такого богатства нет ни у кого вообще. Вот чего-чего, а рыба у нас, что называется,
завались. Да, и тем не менее, у нас проблема с потреблением рыбы. Ну, согласитесь.
Не то, что проблема. У нас катастрофическая проблема с потреблением. Год назад Владимир Владимирович Путин, когда проводил совещание с правительством, была затронута эта тема, и тогда прозвучала цифра. Катастрофическое падение потребления до 14 килограммов. Это мы скатились на уровень 60-х годов прошлого века. При том, что Минздрав рекомендует для здорового питания в два раза больше.
28, по-моему, да, 28.
28 килограммов. Понимаете, и я бы вот хотел сделать большой, так сказать, респект в адрес сенаторов, которые, видимо, всерьез занялись рыбной темой. Вот на днях они поручили, так сказать, провести аудит всех международных соглашений по рыболовству и денонсировать все, которые не соответствуют и не отвечают интересам нашим национальным. Сказать, это первое. Второе. Вот международный опыт, и, о котором говорят в том числе, сказать, сенаторы, вот эти вот закупки для рыбы, для армии, для школ, для пенитенциарной системы, так сказать, и так далее, это, безусловно, должно, так сказать, стимулировать внутренний спрос. Понимаете, проблема заключается в том, что у нас государственный регулятор в лице Росрыболовства увлечен совершенно другой темой, понимаете? Российские рыбаки вылавливают более, ну, почти 5,5 миллионов тонн рыбы. И этого объема вполне было бы достаточно с избытком для того, чтобы удовлетворить вот это здоровое питание россиян. Но больше половины больше рыбы российской, которую вылавливают российские рыбаки, уезжает на экспорт прямиком, понимаете? И вот этот государственный регулятор в лице Росрыболовства увлечен преобразованиями отрасли в интересах олигархических структур, понимаете? Нам, Росрыболовству, вообще до фонаря. Сколько мы едим рыбы? 14, 5 килограммов, 50. Понимаете, они увлечены другим. Они увлечены преобразованием, как говорил руководитель этой отрасли Илья Шестаков, революционными преобразованиями в отрасли. В интересах олигархических компаний. Вот и все, понимаете?
То есть до сих пор, я так понимаю, несмотря на санкции, вот половина улова идет за границу?
Больше половины.
Больше половины даже?
Да, процентов 60, да.
А это какие страны? Это Китай, Япония, кто это?
Ну, прежде всего, конечно, это Китай. Китай вообще является мировой рыбоперерабатывающей фабрикой. Дальше из Китая эта рыба поставляется и на североамериканский, и на европейский рынок, так сказать, и так далее. Но, понимаете, так сказать, нам вообще-то неинтересно, куда она идет, в какую конкретную страну, там, в Индонезию, в Корею, в Японию, или в Европу, или в Соединенные Штаты. Понимаете, для нас важно то, что она уходит от нас. Понимаете, сказать, цены внутреннего рынка, они, безусловно, тянутся к вот этим вот международным, к экспортным
они
ценам.
Они тянутся просто... каким-то вообще вершинам просто.
Совершенно верно, да. Совершенно верно. Но вы, слушайте, вы ходите по магазинам, вы видите, да, когда в прошлом году в рекордную красную путину лососевую горбуша в Подмосковье стоила 540 рублей. Понимаете, кому это под силу вообще поднять этот полезный белок на свой стол и включить его в рацион? Понимаете, ну, при нынешних пенсиях, а? Нет, конечно. Вот.
Да даже поэтому... не просто при пенсиях. Там, например, филе форели стоит 1700 рублей килограмм.
Вот, вот.
А это наша, кстати, рыба, наша форель.
Да, да, да.
Ну, это очень дорого.
Понимаете, безусловно... Да. Конечно, понимаете, потому что, конечно, рыбакам выгоднее продать его там на экспорт, в Китай, будь то куда угодно, потому что там платят твердой валютой, и там платят, понимаете, у нас самая лучшая в мире рыба. Она выловлена в северных, диких, девственно чистых экологических районах. Эту рыбу с руками отрывают на всех международных аукционах.
А какая еще вот проблема, да, ведь у нас очень много рыбы вылавливается, и большая часть вылавливается как раз на Дальнем Востоке, я правильно говорю?
Да, 80% рыбы вылавливают на Дальнем Востоке, и оттуда очень комфортно ее вывозить в порты Кореи, Китая, прежде всего. Во-первых, это ближе. Во-вторых, никаких проблем с портовыми сборами, там, сказать, с ожиданиями. Он пришел в порт, тут же его разгрузили, заплатили деньги и пополнили провиантом, запасом топлива и дальше, так сказать, на промысел. А у нас родные порты враждебны нашим рыбакам, понимаете? Тебя там в этом порту так ошкурят, да, что ты уже второй, третий раз туда просто не соберешься. Ему проще сходить в Корею, в Пусан, там, или не знаю, в Тонгсе, чем в родной порт. Вот. Поэтому проблема, которую Росрыболовство накапливало годами, десятилетиями, они оборачиваются тем, что мы едим 14 килограммов. Росстат, правда, дает нам цифру в 20 килограммов, но Росстат, я уж не знаю, по какому недоразумению, считает, что мы и головы едим, и обрезь, и кишки, и плавники, и хвосты. Вот это вот все, они в этом объеме. Потому что есть подсчет, так сказать, в живом весе, да, сказать, то, что мы действительно едим. Вы же не едите кости, да, плавники, головы.
Ну, вот, я пока еще, да, все... слава богу, не дошла до этого, да.
Да, понимаете? Вот, все это, так сказать, перемалывалось прежде в годы советской власти в муку и поставлялось в зверосовхозы на корм скоту.
А скажите, пожалуйста, Александр Анатольевич, вот вы посмотрели, да, что вот эти вот предложения Совета Федерации, как вы считаете, они могут быть реализованы? И насколько они ну, действенны?
Вы знаете, я вот наблюдаю последнее время, председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко очень всерьез взялась за рыбную отрасль. Она человек умудренный опытом, и она видит, откуда, что называется, растут эти проблемы.
Да.
Я надеюсь, что ей хватит, так сказать, мудрости и мужества переломать вот эту вот революционные настроение в Росрыболовстве в интересах олигархических структур и, наконец-то, так сказать, великую рыболовную державу наполнить доступной для людей рыбой.
Ну, то есть мы будем надеяться, что все-таки вот сенаторы нам помогут всем увеличить потребление рыбы вот до этих 28 килограммов в год.
Ну, больше, я вижу, так сказать, больше помощи нам неоткуда ждать.
Ну, чтобы она хотя бы подешевела. Но там же еще в логистике вот какие-то проблемы, да, с Дальнего Востока доставить эту рыбу, вот, например, к нам в среднюю полосу.
Да, вы понимаете, так сказать, проблема действительно в том, что от лодки до глотки, на пути от лодки до глотки рыба дорожает в 2,5-3 раза.
И никак эту ситуацию исправить нельзя.
Это исправить невозможно, это во всем мире так, понимаете, это логистика, хранение, транспортировка, сборы портовые, так сказать, и так далее, и так далее. С этим ничего абсолютно невозможно поделать, понимаете, как рассуждают американцы, надо бороться не за то, чтобы, так сказать, она стала дешевле, а за то, чтобы у людей в карманах было больше денег.
Ага, вот мы к этому пришли. Да.
Чтобы они смогли, так сказать, это купить. Но в нашей ситуации, так сказать, совокупность мер, в том числе тех, о которых говорят сенаторы, вот про, по крайней мере, вот в этой дорожной карте обозначены, ну, понимаете, это такой легкий вариант интервенции, да, когда вот государство закупает для госхрана.
Ну, это для определенных категорий. Вот,
да, покупать, да, да, да. Когда, тем самым, так сказать, это мотивирует поставки на внутренний рынок. Понимаете? И, в общем-то, не дает, так сказать, развиваться цене в сторону...
А, ну вот это может помочь таким образом, просто объем станет больше.
Надеюсь, потому что надо что-то, конечно, делать, потому что... Ну, знаете, вот, я не знаю, ваша радиослушательница где-нибудь в глухой деревне, которая знакома с географией, она, конечно, сидит и недоумевает, как в этой великой стране, в этой великой рыболовной стране нет рыбы доступной.
Да.
Это, понимаете, в голову не влезает. Не то, что сенаторам, это пенсионерке не влезет в голову.
Ну. Селедка только доступна.
Нет. Я понимаю вашу иронию, да, но вы давно покупали селедку?
Ну, нет, относительно недавно.
Ну, вы обратили внимание, почем селедка, да? Она уже по цене чугунного моста.
Ну, не, ну еще не совсем. Селедку-то еще все-таки можно купить.
Ну, понятно, если что-нибудь продать из личных вещей.
Спасибо большое, Александр Анатольевич. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, был у нас в эфире. Обсуждали мы рыбную проблему. Правительство его рекомендовали расширить закупки рыбы для школьников и армии. Это поможет, собственно, возможно, это поможет насытить рынок и, может быть, вот, как сказал сейчас наш эксперт, снизить цены. Что вы пишете? Вегаслав, селедка норвежская, вот и дешевая. Да нет, почему-то она норвежская. Тихоокеанская, атлантическая. Нет, наша селедка. Так, сельдь 500 рублей, но это килограмм. Вы же не килограмм берете, правда? Там, ну сколько 300 граммов будет стоить? Дядя Вася убежден в существовании рыбной мафии в нашей стране. Ну, вам сейчас только что сказали, что это не рыбная даже мафия, это определенные олигархические структуры, которые заинтересованы, конечно, в том, чтобы гнать эту рыбу в Китай. 144-й пишет, что рыбная отрасль в Союзе была дотированная государством, поэтому цены были приемлемы, сейчас доступны только кредиты. Черную икру в каждый дом, пишет Александр. Черная икра – это все-таки немножко другая история. Это уже Астрахань, да, это Каспий и так далее. А сколько стоимость корабля? Вот это я не поинтересовалась. А вы собираетесь поехать туда, на Дальний Восток, с корабля прям покупать? Катя пишет, рыба нынче дорого, на Фудсити есть любимый магазин. Поняла. Там есть любимый магазин, и вы там дешевле, да, ее покупаете. Костя из Митина. Красную рыбу есть дорого, так что едим селедку, треску и сардину. Ну, знаете, треска тоже уже не дешевая, я вам хочу сказать, Костя из Митина. Тут неплохо вы едите треску и сардину. Хорошая рыба. Я научился готовить треску так, что даже на Новый год уже семгу не берем. Но это неправильно. Рыбы должно быть много любой, по доступной цене, еще креветка кальмаров. Так вы знаете, она есть. Рыба-то, в принципе, ее много, она дорогая просто. Вот и все. Так, Матакен пишет, проблема не в рыбе, а в чиновниках, как в любой другой отрасли. Да, мы это вот только что как раз обсудили и пришли к такому же выводу. Угу. Вегас, Лас, окупаюсь рыбой оптовиков, так дешевле, все коробки на китайском или корейском. Да, 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 скумбрия, палтус, горбуша, наша только камбала была. Вы знаете, они, может быть, на китайском и корейском, это наша же рыба, вот вам сейчас объяснили. Это наша рыба, которую пригнали в Китай, потом вам опять назад продали. Удивительная, конечно, история, удивительная.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дмитрий меня поправляет, какие 300 граммов нормальная селедка должна весить не менее 500 граммов. То есть полукилограммовая такая жирненькая, хорошая. Ну, все разные. Да, полукилограммовая хорошая такая селедка. Она хорошо отъелась в море. А вот после таких новостей, да, рыбных, можно какие-нибудь антидепрессанты даже принять, о них мы сейчас поговорим. Но, как выяснилось, и выяснилось это именно в США, что антидепрессанты, возможно, это не лучшее лечение. Есть такой американский журналист Роберт Уитакер, расследователь. Вот он стал копаться в этой теме и понял, что, в общем, это какая-то странная история, когда просто, возможно, сажают людей на таблетки, и это даже хуже для мозга. Ну, в общем, непонятно, что с этим делать. Сейчас мы будем это обсуждать. Исследования показывают, что подобные таблетки снижают способность мозга вырабатывать серотонин. То есть, казалось бы, да, они должны помогать это делать, а они, наоборот, снижают способность мозга вырабатывать серотонин. То есть человек, когда перестает принимать антидепрессанты, ему становится еще хуже. В течение последних 25 лет людей, страдающих депрессией, лечили такими антидепрессантами, как Залофт, Прозак и Паксил, тремя самыми продаваемыми в мире селективными ингибиторами обратного захвата серотонина. Вот они так называются, ингибиторы обратного захвата серотонина. А теперь люди задаются вопросом, являются ли эти препараты подходящим средством для лечения депрессии, могут ли они вообще причинять вред. Эти препараты предназначены для устранения химического дисбаланса в мозге, тем самым облегчение симптомов депрессии. В данном случае антидепрессанты устраняют нехватку серотонина. На самом деле существуют фармацевтические методы лечения, направленные на устранение химического дисбаланса практически для каждой формы психических заболеваний, от шизофрении до СДВГ и множества тревожных расстройств. Вот в США, собственно, миллионы рецептов выписывают на нейролептики, антидепрессанты, успокаивающие средства. Была недавно информация, что в России резко выросло число людей, которые принимают антидепрессанты, их стали больше выписывать. Генеральный директор научного центра персонализированной медицины, врач-психиатр Надежда Соловьева у нас сейчас будет в эфире. Надежда Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот вы почитали, да, собственно, эту заметку?
Да.
И я так понимаю, из нее следует, ну, по крайней мере, это тоже предположение, что причина-то депрессии как раз не в серотонине, да, или я неправильно понимаю?
Депрессия бывает разная, и есть депрессии, которые действительно связаны с дефицитом серотонина, с проблемами реагирования серотониновых рецепторов, а, собственно, без дефицита как такового. Есть депрессии, которые вызваны, наоборот, избытком серотонина. Есть депрессии, которые вызваны проблемами с другими моноаминами, адреналином, норадреналином, дофаминовые депрессии есть. Сейчас новый медиатор найден, в конце 90-х была получена Нобелевская премия, рексины разрабатываются, уже разработаны, проверяются новый класс антидепрессантов, которые воздействуют на этот медиатор. Есть психологические депрессивные состояния, когда вообще не надо использовать химическое вмешательство. Ситуации бывают разные.
То есть в каждом конкретном случае врач должен определить, врач, имеющий надлежащую квалификацию, должен определить какой-то вид депрессии и назначить соответствующее лечение. Да? А вот тут еще в статье говорится, что то как раз вот эти вот лекарства зачастую снижают способность мозга вырабатывать серотонин, то есть у них может быть обратный эффект.
Обратный эффект, он какое-то время проявляется в синдроме отмены, но по принципу обратной связи потом, в последующем, через некоторое время состояние выравнивается. Если депрессия вызвана действительно дефицитом серотонина, то СИУЗС, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, они показаны, и они выравнивают как раз уровень серотонина в головном мозге, в синаптических местах передачи от одной нервной клетки к другой сигнала. То есть вот эти передатчики, химические вещества, которые помогают этот сигнал передавать в те моменты, когда ткань мозга прерывается. То есть пустота некая образуется.
А вы вот как врач-психиатр можете подтвердить, что сейчас действительно стало больше выписываться вот подобных препаратов, антидепрессантов в России?
Да, да, статистика такая есть, и мы это видим.
А насколько это может быть опасно, вот эти вот препараты, с которых вот хоть такие народные легенды, что с них очень тяжело, что называется, слезать?
Если принимать правильно, как рекомендуется, средняя длительность приема 4-6 месяцев курса. Если принимать под контролем специалиста, который умеет работать с антидепрессантами, то проблемы сходить с антидепрессантов нет никакой. На мой взгляд, на сегодняшний день в Российской Федерации, не только у нас в России, во многих странах существует проблема самолечения, как антидепрессанты активно достаточно рекламировались и в «Космополитен», еще в каких-то журналах популярных. И на сегодняшний день мы наблюдаем моду среди молодых людей, что модно принимать тот или иной антидепрессант. И начинается какое-то самолечение. Вопрос доступности препаратов, то, что их, да, они рецептурные, но иногда аптеки продают и без рецептов. К нам на прием приходят пациенты, которые покупали, совершенно не имея на руках рецептов. И на сегодняшний день антидепрессанты активно выписывают неврологи, терапевты, то есть люди, которые не имеют, на мой взгляд, должной квалификации.
То есть надо все-таки ужесточать, да, вот контроль в этой области?
Я считаю, да.
Угу. А, я просто не знала, что терапевты и неврологи выписывают антидепрессанты. Вот для меня сейчас открытие. Я думала, что только психиатры могут.
Нет, на сегодняшний день основной рост как раз употребления антидепрессантов идет за счет самолечения и выписки активной в общей медицинской сети.
Угу. Спасибо большое, Надежда Валентиновна. Надежда Соловьева, генеральный директор научного центра персонализированной медицины, врач-психиатр, была у нас в эфире. Костя Измитина, ну, как обычно, ну, что вы можете написать? Да, все проблемы от безделья, вот у наших дедов никаких депрессий не было, потому что времени на это не было, а вот 36-й советуют лечить депрессию порготерапией. Ну, понятно, старые такие дедовские методы. Далее у нас новости, а потом будет программа «Умные парни».